Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Пушки не умолкают. На северном направлении идут бои за населенный пункт Спорное. На Харьковском направлении в Волчанске продолжаются тяжелые встречные бои. Ведется штурм островной зоны на Херсонском направлении. Нашим бойцам мешают дроны и отсутствие централизованных поставок плавательных средств. Украине помогают лодки нашим бойцам помогают лодки волонтеров. Ночью неприятель вновь попытался атаковать российскую территорию дронами. Однако все они были вроде как сбиты. 4 над территорией Брянской области, 4 над Белгородской и 3 над территорией Республики Крым. Американские дроны над Черным морем уже достали нашу армию, поскольку ведут разведку, находят бреши в ПВО и потом туда летят ракеты. Америку предупредили, что хватит, прекращайте эти полеты. Но, тем не менее, там за океаном заявили, что где хотим, там и летаем. Это международные воды, и что вы тут вообще куда лезете? Россия уже разработала серию засекреченных контрмер, чтобы раз и навсегда прекратить американские полеты над Черным морем. И хотя точный список мер неизвестен, на Западе предполагают, что речь идет о развертывании истребителей и систем ПВО, то есть дроны будут сбивать. Опасная возня на границе с Белоруссией. Поляки и украинцы стаскивают войска к границе с соседним социалистическим государством. Вряд ли, что идет подготовка к наступлению, считают военные эксперты. Скорее, цель этих маневров – отвлечь основные российские силы, спровоцировать наших войти на территорию Белоруссии, убрав какую-то часть войск из Харьковской области, где идут бои за Волчанск. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что участники спецоперации тратят половину своих военных зарплат на обмундирование и снаряжение. По сути, побираются подчас наши военнослужащие. Это не народная война, это бизнес, заявил бывший премьер. Предполагается, что подрядчики будут ремонтировать и обслуживать американскую технику на Украине. Байден планирует снять запрет на размещение американских частных военных компаний в воюющей с нами стране. Пример Вагнера мозолит глаза американскому руководству. Оно теперь тоже решило повоевать с помощью ЧВК. Судя по всему, в Киеве уже принято принципиальное решение провести мирные переговоры с Россией до начала выборов в США. Зеленский ищет посредника дружного с Трампом и гарантии сохранения своей жизни в случае смены американского президента. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал в Киеве, и теперь вроде бы как сообщают, что там новые предложения, типа объявить прекращение огня на время переговоров, но Зеленский с этим не согласился.
Политическое землетрясение. Так оценил лидер КПРФ Геннадий Зюганов итоги первого тура досрочных парламентских выборов во Франции. Напомним, блок «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона потерпел поражение от своего главного соперника партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Этому знаковому, по мнению коммунистов, событию Геннадий Зюганов посвятил специальное заявление. Избиратели Франции и Европы дают отпор русофобии. В документе говорится о том, что при всей своей сенсационности результаты выборов во Франции были ожидаемы. Они показали, что европейцы не поддерживают проамериканскую и русофобскую политику своих руководителей. Цитата. «Это поражение имеет широкий континентальный характер. Выборы в Европарламент дали сенсационные результаты для стран, которые играют ключевую роль в поддержке антироссийской политики США». Результаты выборов подтвердили наши оценки того, что народы Европы не будут терпеть правителей, превративших ЕС в вассалов США. Европейцы терпят огромные убытки, участвуя в санкциях против России. Они несут колоссальные расходы, оплачивая содержание кровавого нацистского режима на Украине. Конец цитаты. В своем заявлении Геннадий Зюганов подчеркнул, избиратели в Европе видят, что их лидеры раболепно плетутся за Вашингтоном, втягивающим Европу в прямое столкновение с Россией. Цитата. До сих пор европейцы отделывались поставками оружия и оплаты по счетам банкрота Зеленского. Сейчас, когда силы ВСУ, наемников НАТО, истощаются, европейцев подталкивают к отправке войск на Украину сражаться за интересы американского капитала. В Европе начинают понимать, что, развязав войну на Украине, США не только наносят удар по России, но и уничтожают своих конкурентов в Евросоюзе. Даже у людей, далеких от политики, возникает твердое убеждение, что их ведут в пагубном направлении. Конец цитаты. Вместо привычного процветания народы Европы все больше сталкиваются с падением жизненного уровня. В конечном итоге, по оценке лидера КПРФ, на повестку дня ожидаемо вернулись темы традиционных ценностей, национальных приоритетов, а также возрождение добрых отношений с Россией. Цитата. «Народы Европы начинают проявлять свою волю». Хотя западные пропагандисты пытаются преуменьшить значение евровыборов и выборов во Франции, объективные наблюдатели отметили, что явка на избирательные участки была необычайно высокой. Это означает, что граждане использовали свое законное право, чтобы высказаться против разрушительной антироссийской политики правительств Франции и других государств ЕС. Убеждены, что это только начало прозрения Европы. Конец цитаты. Подробнее с содержанием заявления председателя ЦК КПРФ «Избиратели Франции и Европы дают отпор русофобии» можно ознакомиться на сайте нашего телеканала и других партийных интернет-ресурсах.
С позавчерашнего дня в России выросли все тарифы жилищно-коммунальных услуг, причем повысились они куда более значительно, нежели это нам обещали. Ловкость рук и никакого мошенства в лучших традициях цирка, простите, Росстата и прочих ведомств чиновники рисуют одни цифры, а на деле в платежках будут совершенно другие. Более того, совершенно сознательно убираются все варианты для экономии, так ночные тарифы на электроэнергию увеличивают в первую очередь. Согласно распоряжению правительства, вся коммуналка резко подорожала, в среднем вроде как на 11%, но это не более чем видимость. В том же документе есть графа «Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям», а там уже не 11, там 16. В общем, выборы прошли, теперь можно драть с народа 3, а то и 4 шкуры. Налицо самый масштабный рост цен на коммуналку за последние пару десятилетий. Не стоит забывать, что в конце года нас обрадует очередной индексацией. Тот мораторий на рост тарифов, который установили в преддверии выборов, как и предсказывали экономисты, оборачивается вообще жутким обдираловым. Причем откровенно бедного народа. По сути, введен налог на нищету, или плати, или сдохни. Хотя, как показывает пример Питера, можно было бы ничего не поднимать, деньги в стране есть. Короче, без социализма нам не выжить, ни войну выиграть, ни коммуналку уменьшить. В октябре Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на обычные экзамены, планируется рассмотреть в первом чтении, сообщила первый зампред Думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Данный закон депутаты внесли в июне. Они предлагают вернуть традиционные экзамены. Если это произойдет, то уже в следующем году ЕГЭ не будет. Жители России массово начали подавать заявки на ипотечные кредиты на фоне завершения льготной программы. В июне, последнем месяце льготных кредитов, показатели выдачи ипотек выросли в полтора раза. Предполагается, что с июля объем взятых кредитов резко пойдет на спад, поскольку теперь проценты будут конскими. Напомним, что при социализме среднее время ожидания бесплатной квартиры от государства у нуждающихся составляло около 5 лет, а проценты рассрочки за кооперативную квартиру, что-то наподобие ипотеки, не превышало 1-2% годовых. В поселке совхоза Воронежский проживает почти 200 детей дошкольного возраста. Однако большинство из них не посещают детский сад, поскольку ближайшая дошкольная образовательная организация находится в 7 километрах от поселка. Муниципалитет считает, что это небольшое расстояние, предлагает добираться туда на общественном транспорте. Правда, автобус ходит всего 3 раза в день, а количество посадочных мест составляет 28. Чтобы забрать всех желающих, нужно одновременно подогнать 10 автобусов. Из-за этого каждая вторая мама в поселке вынуждена сидеть дома без работы. Написаны десятки жалоб. Региональное министерство образования не возражает против включения строительства детского садика в адресную инвестиционную программу. Однако районная администрация затягивает процесс, не предоставляя вовремя проектную документацию и заявку на деньги. Родители же просят забиваться и дальше в маршрутке. Устав от бесплодных попыток, они обратились за помощью к президенту, губернатору и во все практические органы страны. Однако, как показывает практика, подобные решения через запись обращения лишь помогают привлечь внимание, не заставить чиновников работать. Нужна конкретная забастовка или массовая акция протеста.
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график создания российской орбитальной станции. Развертывание станции на орбите планируется осуществить с 2027 по 2033 годы. Это позволит обеспечить непрерывное продолжение пилотируемой программы России с учетом выхода из проекта Международной космической станции.
Владимир Путин поручил утвердить план устойчивого развития Приазовья до 2040 года. Срок исполнения поручения – 1 сентября текущего года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Стратегия направлена на улучшение показателей уровня жизни в регионах Приазовья. Российское правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи. Документ будут оформлять в бумажном, а затем в электронном виде. Семьи могут использовать его для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей стране. В России выдача ипотеки в июне выросла на 45% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщили в ВТБ. Всплеск спроса произошел на фоне завершения льготной программы с господдержкой, которая была запущена в 2020 году. Почти половина российских работодателей увеличила зарплаты сотрудникам во втором квартале этого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов Работа.ру и Сберподбор. 40% опрошенных организаций сообщили, что смогли сохранить или расширить штат.
Российское посольство в Таллине направило Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Ранее в поселке Техумарди на острове Сарема начался демонтаж надгробий советских солдат. Российская сторона требует прекратить кощунственные действия.
Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Киеве с Владимиром Зеленским. Орбан подчеркнул, что мир важен для всех стран Европы. Китай призывает НАТО задуматься о своей роли в причинах украинского кризиса и перестать уклоняться от ответственности за развязывание конфликтов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она добавила, что НАТО продолжает бросать вызов КНР, вмешиваясь в ее внутренние дела. В Лондоне десятки пропалестински настроенных людей выразили протест против британского банка Барклайс. Демонстранты обвиняют его руководство в финансировании компаний, поставляющих оружие и военную технику Израилю. Участники акции скандировали «Барклайс – соучастник геноцида». Антиправительственные демонстрации возобновились в станице Кении Найроби, несмотря на отмену спорного законопроекта о повышении налогов. Протестующие призывали к отставке президента Уильяма Рутте. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
26 июня рутинная процедура утверждения кассового исполнения бюджета за 2023 год благодаря Счетной палате превратилась в захватывающее расследование. В подгонке цифр в госпрограммах уличили сразу 3 министерства – просвещения, природных ресурсов и высшего образования. В итоге господин Силуанов клятвенно заверил депутатов, что со следующего года он будет отчитываться не только за кассу, но и за результаты исполнения нацпроектов.
Все 8 лет, которые Вячеслав Володин находится у руля Госдумы, он пытается укрепить производственную дисциплину среди депутатов и перестроить формат взаимодействия с правительством. Получается с переменным успехом. Вот и на этот раз кассовый отчет Минфина начался с попытки разрулить застаревшую проблему.
Антон Георгиевич, давайте все-таки мы постараемся, чтобы у нас отчет за прошедший год, ну, был, если не в январе, но хотя бы в феврале.
Цифры, которые принес на охотный ряд министр 26 июня, всем уже были знакомы. Зал слушал господина Силуанова в полуха и оживился лишь когда заговорили о выявленных нарушениях и проблемах.
Отмечаем, что кассовое исполнение расходов бюджета носило неравномерный характер. Так, в четвертом квартале 2023 года были исполнены расходы на общую сумму 11,1 триллиона рублей, или 34,5% от общих расходов бюджета. А на декабрь пришлось 5,6 триллиона, или 17,4% кассового исполнения бюджета.
А тут еще выяснилось, что чиновники не смогли пристроить 614 миллиардов рублей.
На вопрос о причинах неисполнения бюджетных ассигнований ответ пришел. 613 миллиардов они не исполнены потому, что, внимание, малый бизнес не выбрал субсидий на 9 миллиардов. Я попытался объяснить, что 9 миллиардов меньше 613.
По кассе бюджет исполнен на 98,5%, не сдавался министр. Это самый высокий показатель за последние годы. В ответ от оппозиции прилетело, что это средняя температура по больнице.
80% в развитии электронной промышленности. А где российские процессоры? Даже не последнего поколения, но это же все необходимое для автомобилестроения и для военной промышленности. 77% исполнения программы развития авиационной промышленности. Где авиационные двигатели и где дальномагистральные и среднемагистральные самолеты.
Вдобавок выяснилось, что министерство для того, чтобы подправить свой имидж, переписали контрольные цифры госпрограмм в сторону уменьшения. В результате некоторые показатели оказались ниже, чем в 2022 году. С поличным, если можно так выразиться, были пойманы Министерство просвещения, Министерство природных ресурсов и Министерство образования и науки.
Научно-технологическое развитие Российской Федерации также взяли в течение 2023 года, исключили 5 показателей. После 1 декабря, подчеркиваю, 2023 года в госпрограмму внесены изменения, ухудшающие ранее установленные плановые значения.
Список претензий к правительству оказался довольно длинным. Коммунистов уже давно не устраивают выплаты обратного акциза нефтяникам. За прошлый год компаниям вернули около 3 триллионов рублей. Объяснение Минфина, что это вынужденная мера, призванная стабилизировать цены на ГСМ внутри страны, в КПРФ не устроило.
Просто вдумайтесь, все граждане страны получают такую же поддержку из бюджета, как и несколько нефтяных компаний. У государства есть достаточно инструментов прямого воздействия на рынок производства нефтепродуктов, чтобы регулировать цены, не тратя суммы такие огромные из бюджета. Если необходимо, то давайте национализируем эту отрасль, и вопросы сами по себе отпадут.
Окончательно зал проснулся, когда экономист Михаил Делягин объявил прошлогодний бюджет бюджетом стагнации. Как заявил депутат, во всем мире рост экономики в пределах 3% считается статистической погрешностью.
Превышение экономическим ростом на 0,6 пункта порога статистической погрешности можно считать небывалым бурным экономическим ростом. Но вообще-то говоря, если вы скорректируете это на реальный рост цен, вы получите совсем-совсем другие результаты.
Главное, что доходы населения выросли на 5,8%, зарплат на 8,2%. В реальном выражении.
Не менее эмоциональными 26 июня были и отчеты двух фондов – социального и обязательного медицинского страхования. За красивым фасадом представленных цифр коммунисты и справедливоросы углядели проблемы, которые не решаются годами. Провал по линии санаторно-курортного лечения, отсутствие в нужном количестве технических средств реабилитации, острый дефицит медицинских кадров на уровне областных и районных больниц и многое другое. Страна воюет третий год, а значит, людей, нуждающихся в помощи, будет становиться все больше. Но представленные отчеты – это отчеты мирного времени. Ответ на вопрос, когда фонды перестроят свою работу под нужды СВО, в ходе заседания так и не прозвучал.
Проверка использования финансирования, предназначенного на оказание скорой медицинской помощи, выявила нарушения в 65 регионах. Об этом на минувшей неделе заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе обсуждения докладов об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за прошлый год. По словам министра, среди других нарушений – нецелевое использование средств и превышение запланированных расходов. Что необходимо менять в системе здравоохранения и принципах ее финансирования? Мнение экспертов в нашем материале.
Расходы из бюджета на здравоохранение в этом году вырастут на 8% и составят 1 триллион 630 миллиардов рублей. По отношению к объему ВВП это менее 1%. По мнению экспертов, отрасль явно недофинансирована.
Дополнительные финансовые средства как минимум в размере плюс 2 триллиона рублей в ценах 2023 года. Так, чтобы мы финансировали наше здравоохранение не менее 5% полового внутреннего продукта. Вот, например, не решить без дополнительных средств проблему дефицита кадров. Но это необходимо и на привлечение дополнительных кадров в отрасль, и на повышение оплаты труда.
Государственные субвенции, по сути, компенсации за несобранные деньги в рамках обязательного медицинского страхования в текущем году увеличились более чем на 400 миллиардов рублей. В первую очередь они идут на зарплаты медицинскому персоналу. Однако это никак не сказалось на проблеме кадрового голода. Сегодня Минздрав оценивает нехватку врачей и медперсонала почти в 100 тысяч человек.
На самом деле, подобно тому, как говорил Станиславский, театр начинается с вешалки, так и система здравоохранения начинается с базы доходов. Система базы доходов, формируемая с взносами зарплат, то есть увеличением цены труда и цены производства, вызывает конфликт с экономикой. Экономика не хочет платить за медицину для всех. Отсюда стремление уйти в тень. Изменение ситуации с финансированием здравоохранения, в том числе с кадрами, требует изменения подходов к базе доходов.
Мы внедрили систему обязательного медицинского страхования, которая совершенно не подходит к нашей огромной стране с ее расстояниями и уж тем более со способом оплаты за пролеченного больного. То есть деньги надо в этой системе зарабатывать. Что вообще нонсенс для сельских учреждений, для системы скорой медицинской помощи, для инфекционной службы, которая должна находиться в системе ожидания.
По мнению экспертов, рыночный подход в системе здравоохранения привел к печальным последствиям. Более трети врачей сегодня работают на 2-3 ставки из-за низкого уровня оплаты труда или нехватки специалистов. Это сказывается и на качестве услуг, и на доступности медпомощи.
В медицине рыночные отношения имеют право появляться тогда, когда полностью обеспечена доступная медицина для каждого. Дальнейший выбор в пользу большего комфорта, в пользу более быстрого получения какой-то высокотехнологичной медицинской помощи и так далее, могут иметь место. Но рыночная медицина должна быть вторична по отношению к системе государственной доступной медицины.
Все чаще в экспертном сообществе призывают обратиться к советскому опыту. Тогда система медучреждений обеспечивала единые принципы организации здравоохранения, а именно централизации и общедоступности.
В большинстве стран идет замена, отказ от оплаты медицинских услуг финансированием работы медицинских организаций. То есть вместо того, чтобы платить за каждую услугу, за каждый подход, происходит финансирование долгосрочной работы организации, подушевое финансирование, глобальный бюджет – это подходы системы СИМАШКО.
Система СИМАШКО – это великая система организации здравоохранения. Главное достоинство этой системы – доступная медицинская помощь каждому гражданину страны. Когда мы говорим о социальном государстве, о государстве, которое ставит своим приоритетом народосбережение, мы должны говорить о том, что каждому гражданину этого государства должна быть не просто доступна медицинская помощь, но доступна на самом высоком уровне, который необходим для данного конкретного человека.
Экологическая катастрофа. В подмосковном городском округе Пушкинский износ инженерных коммуникаций составляет более 80%. Постоянные прорывы канализации привели к загрязнению рек Скалбы и Серебрянки. В начале лета представители Пушкинского горкома КПРФ, инициативная группа «Спасем реку Скалба вместе», жители поселка Правдинский и села Братовщина собрались на народный сход, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Подробности в нашем репортаже.
Люди возмущены бездействием местных управленцев и главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова. Чиновники не реагируют на сигналы местных жителей.
Сегодня собрались здесь по поводу реки Скалба. В Зеленоградской, это выше по течению, не работают две КНСки, у которых идет слив напрямую. В данном случае мы видим экологическую катастрофу. Экологическую катастрофу реки Скалба.
Протяженность Скалбы 25 километров. По словам собравшихся, большая часть водоема загрязнена канализационными выбросами. Цвет реки изменился, и она буквально превратилась в сточную канаву. Запах соответствующий.
8 февраля я написал Министерству экологии и природопользования. Вот. Все это описал ситуацию. Выезжал инспектор-эколог Андреев, его фамилия. Вот. Он выезжал в Зеленоградскую и нашел точку, у него координаты у меня есть, где жилищная эта самая организация, крыша называется, сбрасывает эту всю канализацию.
Больше всех страдают жители села Братовщина. Из-за запаха фекалий люди не открывают окна в квартирах. Все обращения Роспотребнадзор спускает на местный уровень. По мнению ведомства, Скалба не относится к водным объектам, для которых установлены гигиенические нормативы.
В середине мая этого года была выездная комиссия нашей администрации Пушкина в поселок Ельдиена. Мы попали на прием, на что озвучили все наши проблемы по поводу канализации, по поводу воды, по поводу отопления. Еще добавилась проблема теперь с речкой. Окно открыть нельзя, вонь страшенная стоит. Нам пообещали после 15 мая приедет администрация Пушкинского района еще раз. Мы озвучим все проблемы, никакой администрации, никакой комиссии мы не наблюдаем.
Информация о встрече местных жителей с коммунистами была распространена заранее. Представители администрации собрание проигнорировали, но сразу после него отчитались, что за день до этого вместе с представителями городской прокуратуры осмотрели реку, подтвердили нарушения и пообещали до 1 ноября исправить ситуацию.
Сейчас мы находимся в поселке Зеленоградский на гидротехническом сооружении, которое, как мы видим, находится в руинах. За 30 лет хозяйствования, а точнее безхозяйствования на нашей территории Пушкинского округа, вот к чему все это привело. А мы прекрасно видим, вот здесь находится канализационный коллектор, который осуществляет сброс с очистных сооружений лесного.
В детстве нас учили любить родной край. Соответствующие были предметы, природоведение, то есть и родной язык, родную культуру, и родной край. Вот мы видим, как любит наш родной край наша местная администрация. Вот эта любовь к родному краю, разруха, все канализации залито. Это где тут патриотизм?
Жители городского округа Пушкинский совместно с коммунистами решили обратиться за помощью к президенту и к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Собрано уже более 400 подписей. Также готовится коллективное заявление в прокуратуру.
Пушкинские коммунисты, в свою очередь, пришли на зов народа. Мы с людьми будем действовать в рамках закона, помогать людям составлять обращения, также поддерживать их в средствах массовой информации.
С 1 июля в России вновь выросли цены на услуги ЖКХ. Соответствующее распоряжение правительство утвердило еще в ноябре прошлого года. В ряде регионов индексация составила 15%. Тарифы растут, качество услуг падает. А если дом аварийный, обслуживать его коммунальщики и вовсе не торопятся. Так, в доме по улице Шевченко в Иванове люди исправно платят по счетам, а живут при этом в невыносимых условиях.
Посмотрите, что тут творится. Здесь натуральные фекалии, которые уже с пеной. Здесь даже водой-то это свежей не найдешь, какой-то просто сливной воды. Здесь жижи натуральные.
В квартире Марины Политиной в доме 11 по улице Шевченко под полом годами плещется зловонное болото. Аромат фекалий пропитал абсолютно все.
А вот сын у меня здесь спит, мальчик. Такими нечистотами туалетными мой ребенок дышит, несовершеннолетний. Так пусть я задаю не вопрос, а рекомендации. Пусть администрация придет хотя бы на денечек, я им дам место койко, пусть подышит, и, может быть, у них настроение будет лучше, здоровье прибавится.
Местные чиновники могут и не успеть воспользоваться приглашением Марины Анатольевны. Дом, давно признанный аварийным, в любой момент может сползти в выгребную яму.
Вот у нас три ямы. Они все три полные. С одной ямы вливается в другую там дыры, вливается в мою яму. С этой ямы течет мне все под дом.
Согласно решению суда, дом, построенный 70 лет назад, давно должны были отремонтировать. Но в управляющей компании на жалобы жильцов реагируют своеобразно.
Звоню в Арго, мне уже не в простой такой форме аккуратно говорят, а уже прямо нагло отвечают. А что вы хотите? Это у вас же не течет вода, как она мне сказала по телефону, на улицу.
Депутаты Ивановской областной думы обращались в Роспотребнадзор, в жилищную инспекцию, а теперь намерены вместе с прокуратурой добиться расселения дома.
Областная прокуратура подключилась к судебному процессу, даже несмотря на апелляцию от администрации, поскольку дом был признан аварийным, но, как положено по закону, и это было прописано в том определении, которое люди получили от администрации, что в течение полугода с момента получения данного постановления администрация обязана предоставить вменяемый план расселения подобного дома.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 19-21, днем 33-35 градусов жары. Четверг, 4 июля. Переменная облачность, осадков не ожидается. Температура существенно не изменится.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Министр высшего образования Валерий Фальков подтвердил, что с 2025 года российские вузы перейдут на новую систему образования. Отменяются правила, которые были навязаны России так называемой «Болонской системой». И мы снова разворачиваемся к национальным образованиям традициям. Ведь новое – это хорошо забытое старое. Советское образование было лучшим в мире. И если предпринять некоторые усилия, у нас еще есть шансы вернуть то, что мы не до конца потеряли. Гости нашей программы – Минералова Ирина Георгиевна, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор филологических наук. Ирина Георгиевна, добрый день.
Здравствуйте.
Яковлева Наталья Геннадьевна, директор Института социоэкономики имени Бузгалина, Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Наталья Геннадьевна, добрый день. Комков Сергей Константинович, президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, профессор. Сергей Константинович, добрый день.
Добрый день.
Артамонов Геннадий Анатольевич, профессор кафедры истории России Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Геннадий Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке фракции КПРФ. Олег Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Итак, Олег Николаевич, с вашего позволения, начнем с вас. Министр высшего образования Валерий Фальков подтвердил, что с 2025 года российские вузы перейдут на новую систему образования. И, в частности, больше не будет введенного болонской системой понятия бакалавриат. Некоторые говорят, что изменения будут просто поверхностными. Некоторые, что это действительно возврат, может быть, к советскому классическому образованию. А вы как прокомментируете, чего вы ждете?
Я думаю, что изменения будут достаточно серьезными. Другое дело, что противникам возврата к отечественным традициям удалось несколько отсрочить эти изменения. Напоминаю, в президентском послании 2023 года были сформулированы основные позиции, но потом был объявлен эксперимент в 6 вузах. Понятно, что в течение 2-3 лет мы не можем получить результаты эксперимента, когда базовая ступень образования будет продолжаться от 4 до 6 лет, поэтому, с моей точки зрения, можно было, не дожидаясь результатов эксперимента, увеличивать долю подготовки по программам специалитета, сокращая долю подготовки по бакалавриату, ну и, соответственно, принять решение о том, чтобы специальности в магистратуре были сопоставимы сопряжены со специальностями на уровне бакалавриата, чтобы какой-нибудь бакалавр коммерции не мог стать магистром юриспруденции, или бакалавр ветеринарии не мог стать магистром истории, да, потому что в этом случае он не становится никаким специалистом, он дважды дисквалифицирован. Вот. Валерий Фальков действительно, отвечая на мой вопрос в Государственной Думе, заявил, что понятие бакалавриата предполагается не использовать. Ну что ж, предполагается, значит предполагается. Магистратуру предполагается сохранить. И это, мне кажется, правильным по нескольким причинам. Во-первых, потому что многие наши студенты не по своей вине получили бакалаврское образование, которое тем менее достаточно, тем более высокая квалификация требуется от будущего специалиста. Во-вторых, все-таки есть вузы, которые активно работают с зарубежными студентами. И напомню, что не только в Европе, но и в Китае применяется двухступенчатая система высшего образования, поэтому для многих стран такая система привычна, и надо сохранить возможность подготовки иностранных студентов. В-третьих, в конце концов, если это будет, повторяю, сопряженное образование, как, например, сделано в МГУ, да? Если, например, студент получает первую ступень образования юридическое, а на второй ступени в магистратуре его углубляет, там, гражданское, уголовное право, налоговое или какое-то еще другое, в этом ничего плохого, кроме хорошего, нет. Кроме того, магистратура, с моей точки зрения, позволяет когда-то обеспечить гибкость образования. Например, инженер по какой-то причине стать педагогом. Математику, физику он знает хорошо, а педагогику совсем не знает. Ему не обязательно начинать педагогическое образование сначала. Ему можно получить педагогическую магистратуру и так далее. Поэтому подробностей мы сейчас не знаем. Но похоже, что изменения будут достаточно серьезными.
Вообще давайте посмотрим, что такое образование. Некоторые воспринимают образование как услугу, и в последние годы нам навязывался именно такой подход, а некоторые считают, что образование – это нечто большее. Давайте послушаем, например, что говорил об образовании Иосиф Виссарионович Сталин.
Образование – это оружие, эффект которого зависит от того, кто его держит в своих руках. Кого этим оружием хотят ударить? Иосиф Сталин.
Сергей Константинович, вот на мой взгляд показательно, что Сталин сравнивает образование не с воспитанием, а вот именно с оружием. А на ваш взгляд, насколько такое сравнение правомерно?
Совершенно правомерно. И не случайно, когда произошел фактически государственный переворот в 1991 году, первое, с чего начали наши идейные враги, идеологические враги, они начали фактически с перестройки всей системы образования и воспитания в нашей стране. Кто прибывал сюда к нам? Это бригада из фонда Сороса, да. Которые в первую очередь готовили все вот эти разработки образовательные, программы, готовили проекты учебников, учебных пособий. И в первую очередь, обратите внимание, на что они, так сказать, чем они начали заниматься. Они готовили учебники по отечественной истории нашей страны. И они переработали практически все учебники и учебные пособия по современной истории нашей страны. И так получилось, что вышли учебники, в которых фактически даже Великая Отечественная война была переиначена, и выяснилось, якобы в этой войне выиграли, оказывается, не мы, а выиграли союзники. А Советский Союз и его победоносные войска, они были всего лишь, так сказать, на второстепенных ролях. Это все делалось специально для того, чтобы унизить и принизить роль нашего народа и нашей страны. И вот на этом, на всем они пытались воспитать униженного, приниженного потребителя, а в дальнейшем будущего фактически колониального потребителя будущей резервной территории. Нашей стране отводилась роль резервной территории для Запада и в первую очередь для Соединенных Штатов Америки. Да. И поэтому не случайно мы сразу оказались в поле битвы. И главными, так сказать, вот субъектами вот этой битвы оказалось подрастающее поколение. Поэтому тогда еще, в 90-е годы, на всех заседаниях и коллегии Министерства образования, я входил в члены, так сказать, ну, не в качестве официального члена коллегии, а я присутствовал на всех заседаниях коллегии Министерства образования, мы говорили о том, что, ребята, что вы делаете? Вы губите не просто подрастающее поколение, вы губите страну.
Ирина Георгиевна, ну, в моем понимании новая система образования – это не просто какая-то смена вывесок, но это, в первую очередь, новые образовательные программы. Если, допустим, математика, она и в Африке математика, и в Советском Союзе математика, и в России, то, что касается гуманитарных программ, о чем как раз Сергей Константинович говорил, тут совсем другая история. И если техническое образование у нас осталось на достаточно высоком уровне, то вот в гуманитарном кто в лес, то по дрова. Что вы об этом думаете? Сейчас вот власти взялись переписывать учебники в пожарном порядке, и видно, что прям вот на коленке, и потом кому-то не нравится, кто-то что-то исправляет, потом еще будут исправлять. Но как оцениваете здесь ситуацию?
Понимаете, в чем дело? Сама система подготовки программ образовательных, она же выглядит довольно по-капиталистически. Какой-то коллектив или какой-то человек выигрывает грант большой, на большую сумму, он подбирает коллектив, там могут быть...
Прям конкуренция. Как...
Да. Да, выигрывает вот этот, и он подбирает людей, которые будут у него работать. Но эти люди могут вообще быть незнакомы с тем, что такое школьное образование. Во-первых, потому что образование, по самому слову, да, и старинное слово-то, образ Божий должен формироваться в нас самих, образ, да, вот это слово в основе,
да,
значит, оно включает и обязательно воспитание. И даже если мы не декларируем какую-то воспитательную функцию, все равно воспитываем, когда приходит учитель и дает какие-то знания, он... Личность, он составная всего, что есть в нашем обществе. Поэтому, особенно гуманитарное образование. Вы спросили, как дела обстоят. Я не принадлежу к людям, которые слишком оптимистично смотрят на то, что можно восстановить советское образование. Мне кажется, что термин «советский» сейчас хорошо продается. Когда я спрашиваю людей, которые отвечают за то, что будет впереди, я говорю, ну дайте больше часов на литературу. Нельзя преподать, это же программы, нельзя преподать первую треть 20 века за 9 лекций. Я должна разговаривать с людьми, они должны читать книги. Мне говорят, не ждите, увеличения часов не будет. И идет снова сокращение количества ставок. Я вам скажу, что это... Мы можем декларировать все, что угодно, но люди, которые сейчас занимаются этим, они просто не в курсе, что такое советское образование, и как любое явление динамично. От чего мы шли, от каких постулатов, и каким мы пришли к 90-м годам, почему можно было все сломать. Поэтому здесь должна системная быть работа. Вот о чем я хочу сказать.
Наталья Геннадьевна, ну вот если говорить еще о преподавателях, ведь не секрет, и я тоже этот процесс наблюдал достаточно близко, что и в 90-е годы, и позже, действительно, Сорос и его люди, и вообще вся вот эта вот когорта, они активно занимались нашими преподавателями, и обучали, и в Америку возили, и прочее, и получилось некое даже отравленное, ну, может быть, не все, поколение преподавателей, которое теперь уже, в свою очередь, отравляет студентов. А вы, и школьников, вы видите здесь какую-то проблему, или, может быть, я сгущаю краски? Если видите, то что с этим делать?
Я в этом вижу большую проблему. Вот коллеги уже говорили немного об этом. Но я экономист и затрону экономическое образование. Дело в том, что действительно в начале 90-х, в 91-92 году произошла просто шоковая терапия не только для экономики страны, но и в том числе для образования, в частности для экономического образования. В одночасье кафедры политической экономии, они сменили свои вывески и превратились в кафедры макро-микроэкономики, в кафедры экономикс, западная экономикс. И преподаватели, буквально вчерашние марксисты-политэкономы, превратились в преподавателей за год-два в преподавателей рыночной экономики.
Я у себя это в МГУ наблюдал как раз в эти годы. Это было ужасно.
Почему это произошло очень быстро, резко и как снежный ком? Потому что зарождающийся класс капиталистов-олигархов, они понимали, что им не нужны работники, которые со студенческой скамьи понимают, что такое товар и товарный фетишизм, что такое деньги и денежный фетишизм, что, наконец, что такое капитал как постоянно самовозрастающая стоимость, что этот процесс не остановить. Если ты стал капиталистом, то это до бесконечности. И в конечном итоге эти люди бы представляли, что такое классовое общество, и что есть классы, которые эксплуатируют другие классы. Поэтому, конечно же, классу капиталистов российских это не нужно было. Поэтому и по сегодняшний день преподается макро-микроэкономика, причем все экономическое образование превратилось попросту, можно сказать, в математизированное образование, грубо говоря, скатилось до финансового и бухгалтерского учета, если так уж говорить. Экономистов-теоретиков, кто изучает проблемы не только с математической точки зрения, но именно с методологической, теоретической, что происходит в обществе, какие противоречия, как их решать. Этих специалистов у нас не готовят, их просто-напросто нет. Поэтому я имею возможность обратиться ко всем, и к Олегу Николаевичу, и к руководству Коммунистической партии Российской Федерации. Дорогие товарищи, у нас все есть. Я представитель Центра марксистских исследований, современных марксистских исследований Московского государственного университета. Это внебюджетное, на минуточку, подразделение МГУ.
Уже здорово, что оно есть.
Да, но мы существуем вопреки. Мы живем на гранты, мы сами ищем для себя деньги и еще и поддерживаем МГУ тоже. Вот, поэтому я обращаюсь еще раз ко всем, кто может помочь хотя бы добиться того, чтобы политическая экономия, как эконом-теория настоящая, изучающая противоречия, в том числе капиталистического общества и общества будущего, как формация, которая может быть хотя бы детям говорить, что это не конец истории капитализм, программы по политической экономии принять на всероссийском уровне или хотя бы включить блок по изучению политической экономии в изучение в курс экономической теории.
Отлично. Вот, конечно, хотелось бы как-то, чтобы ваша организация прозвучала везде шире. И вот я специально обращаю на это внимание, потому что, я так понимаю, системно марксизм у нас нигде в России практически не изучают.
Нет.
Ну, будем надеяться, ситуация изменится. А ситуация кое-где меняется. Вот, Герман Анатольевич, например, премьер-министр Мишустин заявил, что надо изменить структуру бюджетного образования, исходя из потребностей экономики. Это заявление, на мой взгляд, очень важное и правильное, направленное на приведение в чувство. Понятно, что платники будут все равно продавать те специальности, которые будут покупать. Конечно, хотелось бы, чтобы вообще платное образование с этим отменили. Но как вы расцениваете это заявление? Может быть, действительно наше образование повернется лицом к нашей экономике, а то ведь наплодили бог знает кого, и теперь вот эти юристы-экономисты бедные вынуждены работать бог знает где, потому что для них работы нет. Нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. Помните у Высоцкого?
Да.
Где на всех зубов найти? Значит, безработица.
Вы знаете, тут вот эта проблема не так проста, как может показаться. Вообще напомню, что у нас, в общем-то, вот в постсоветский период бюджетное финансирование системы высшего образования, да и общего, оно никуда не исчезало. Бюджетный прием, он всегда есть, он по сей день, собственно говоря, сохраняется. Но другой вопрос, кто будет определять, собственно говоря, сам заказ государственный. Тем более, еще одно противоречие рождается тем, что при сохранении государственного заказа мы отказались от системы государственного распределения. Что странно и глупо. Если государство заказчик, то почему мы готовим специалистов? И, кстати, данные любых социологических опросов, они особенно вот на ранних этапах свидетельствовали о том, что, люди, получающие соответствующую специальность, педагогическую специальность, в общем-то, в школу не шли. И понятно почему. Потому что если вы в социальном отношении опустили этот престиж этой профессии по уровню, в том числе, материального вознаграждения, ну, просто до неприличия, то есть что же вы ждете от молодых людей? Поэтому вопрос о возвращении государственного распределения, он, в общем-то, неизбежно встает в связи именно с сохранением бюджетного финансирования системы высшего образования. Наконец, вот в контексте вот перехода на эту новую модель, отказа от Болонской системы, надо, вот еще, я бы обратил бы внимание на еще один аспект. Дело в том, что вот если оценивать итоги реформирования системы образования, которые перманентно, кстати, в нашей стране идут, начиная с 80-х годов, то, к сожалению, ведь реформа в любой сфере, она предполагает высвобождение всего здорового, решение проблемы, да, и вот расчищение дороги для того, что, собственно говоря, назрело. У нас часто бывало так, что реформа не сколько решала проблему, сколько ее усугубляла.
Но у нас реформа слово ругательное теперь.
Конечно. Ну, в общем, да. И ведь профессиональное педагогическое сообщество, ведь мы после каждой реформы буквально в шоке, потому что, ну, скажем, когда систему ломали и переходили на бакалавриат, то, скажем, в педагогическом образовании мы прекрасно понимали, когда был пятилетний специалист, это был учитель конкретного предмета. Но бакалавр вот в педагогике – это кто? И вот буквально вся отрасль, включающая академию, государственную академию, сталинскую педагогических, нынешнюю Российскую академию образования, мы были просто вот в недоумении. Но надо отдать должное все-таки вот этой советской системе образования, которая вырастила кадры высшей квалификации профессоров, которые, в общем-то, сумели не сколько самим приспособиться под эту Болонскую систему, сколько, в общем-то, ну, вот чудом каким-то приспособить ее под себя. И в частности, ну, например, мы сохранили пятилетнюю подготовку. В педагогическом образовании у нас пятилетний бакалавр. И я к чему это говорю? Что вот сегодня, когда мы пытаемся перейти на эту систему новую, очень важно не ломать вот те наработки, которые сложились, и обеспечить вариативность подготовки с учетом специфики отдельных отраслей. Она есть у системы гуманитарного широко, у системы инженерного образования, есть и у нас система педагогического образования. И в этом смысле мы готовы предложить те модели вариативные. Где-то, может быть, скажем, я знаю отдельное направление инженерной подготовки, где им 4 года достаточно. Они знают, куда и на какое предприятие это придут. А нам, послушайте нас, у нас 5, где-то 6, это и так далее. Надо сказать, что сейчас я вот участвую в этой группе, в числе вот этих, на МПГУ вошел в число вот этих 6 вузов, которые участвуют в эксперименте, и буквально еженедельно министерство образование и науки, оно вот работает с командами, с ректорскими командами, установлен диалог, они слушают. Но важно, чтобы вот эти предложения, которые исходят от профессионального сообщества, они все-таки вот не были, как у нас это часто бывает, заболтаны, и в итоге нам опять предложат некую модель, которую потом будем опять стоять и думать, как из нее выходить.
Я вот, кстати, слушаю вас, вспомнил, раньше же вузы напрямую работали с предприятиями, МСИ со своими предприятиями, конечно, МФТИ со своими, там МГУ, наверное, тоже со своими.
Дмитрий, вот еще в контексте вашего вопроса. Я помню, когда вот при министре Ливанове вводился мониторинг эффективности вузов, когда многие ведущие вузы страны под формальным совершенно предлогом были объявлены неэффективными, потому что бизнес-инкубаторов не было,
да,
то Ливанов для вида создал такой общественный совет, куда пригласил ЖРС Ивановича Алферова. И вот они буквально на первом заседании обсуждают что-то, Алферов говорит... Ливанов сразу, нет, нам нужно выстроить под реальный сектор экономики. На что же Арес Иванович сказал, но если мы будем иметь в виду ту экономику, которая у нас сегодня, то нам нужно просто разойтись. Потому что мы должны думать об экономике будущего, о тех отраслях перспективных, которые сегодня на рынке не востребованы, но которые обеспечивают будущее страны.
Олег Николаевич, ну мы все присутствующие получили советское образование. Это замечательно, потому что это была не просто система образования, но и система воспитания. Потом от этого ушли, образование стали трактовать как услугу. И вот результат некоторое время назад по опросам молодое поколение в большинстве своем стремилось уехать за рубеж. Не связывало свою жизнь с нашей страной. Сейчас вроде бы как-то вот эта тенденция меняется. На ваш взгляд, действительно ли эта тенденция меняется? Действительно ли новое поколение становится более патриотичным? И что предстоит сейчас сделать в этом направлении?
Начнем с того, что социология дает нам различные данные. Скажем, группа Михайлов и партнеры говорит о том, что уровень патриотизма среди школьников, почему-то они с 10 лет начали исследование, 10-18 лет, он практически не изменился, 60 с небольшим процентов. Вот центр при Российской академии образования говорит, что уровень патриотизма среди старшеклассников повысился на 11%. Мы надеемся, что эти данные более соответствуют действительности, по крайней мере, какие-то решения по патриотическому воспитанию принимаются. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что это тот случай, когда я согласен с Никитой Михалковым, патриотизм – дело тонкое. Совершенно не факт, что чем больше патриотических мероприятий, тем более патриотичным становится поколение. Для того, чтобы воспитать патриота, извините, нужно самому внутри себя, а не только на уровне ролевой ситуации, учителю самому внутри себя быть патриотом. Причем с точки зрения современного компетентностного подхода поступать так, как и многие мои учителя, да, это провальная ситуация с точки зрения современной методики. Да, например, читать ученикам на уроках фрагменты классической литературы, они же не просто читали, они вкладывали себя опять же в это самое. Или, например, как моя учительница физики, когда увидела, что мы слишком уставшие, обсуждать с нами последний фильм по Чехову, с точки зрения современной методики недопустимо, с точки зрения нормальной человеческой методики. Это и есть самые главные уроки. Помните, вон фильм «Доживем до понедельника», знаменитый советский, где полурока рассказывает учитель про судьбу лейтенанта Шмидта. С точки зрения современной методики компетентностного подхода провально. С точки зрения воспитания это и есть самое важное. Поэтому очень бы хотелось, чтобы бумаги, отчеты и прочие безобразия не удушили живого образования, которое должен давать учитель.
Сергей Константинович, ну понятно, что главное, что должно определять национальную систему образования, это цели. Цели, которые ставит перед собой государство. А сейчас непонятно, что мы строим. То ли демократию западного образца, то ли дореволюционную такую сословно-феодальную систему. А государство должно определиться с идеологией. На сегодняшний день, как на ваш взгляд, есть какие-то подвижки в этом направлении? Потому что я вижу совершенно разнонаправленные тенденции.
К сожалению, никаких подвижек нет. И все начинается с основного закона государства. Ну, давайте смотреть прямо правде в глаза. В основном законе государства, в статье 13, пункт 1 и пункт 2, четко записано, что там, во-первых, разнообразие идеологии, во-вторых, никакой, значит, единой государственной идеологии существовать не должно в государстве. Ну а как может государство существовать без единой идеологии? Вы извините меня, это значит все, государство идет в разнос. Потому что если у нас нет идеологии, то вот чему и как мы должны вообще обучать наше подрастающее поколение?
Идеология тоже рознь. Вон тут кафедра имени Ильина внедряет.
Вот нет. Вы знаете, государство должно выработать эту идеологию, и эта идеология должна быть принята обществом. В свое время, вот еще в царской России, министр тогдашний просвещения Уваров, граф Уваров, он тогда очень краткую и четкую формулу идеологическую выработал. Это самодержавие, православие, народность. Все, вот. Три слова, да? Все, это была вот практически идеология. Вот я бы на сегодня, я в прошлом году, выступая на форуме в Санкт-Петербурге «Народное образование», сказал, я бы сегодня для начала бы тоже три из трех слов идеологию. Значит, это самое, это нравственность, это духовность и патриотизм. И, кстати говоря, вот если взять программу коммунистической партии, вот там практически включены все вот эти понятия.
Там еще справедливость. Пусть будет четыре слова.
Пусть будет четыре слова.
Социальная справедливость.
Но справедливость входит, кстати, в понятие нравственности. Потому что если нет справедливости, то ни о какой нравственности говорить невозможно.
Дорогие друзья, к сожалению, вот традиции многие воспринимают по-разному. И, например, для кого-то сословное общество – это тоже традиция, и мы видим, что его пытаются воспроизвести именно сословное общество со всей его сегрегацией, с образованием качественным для богатых, с образованием простейшим, некачественным для бедных. Но есть и обратные тенденции. Вот как раз герои специального репортажа «Сталинский букварь» создали школу, где учат по советским учебникам и программам. И давайте посмотрим на эту тему фрагмент.
Сейчас просто идет очень сильное расслоение по знаниям в школе. То есть каких-то особенно одаренных детей отбирают в какие-то супершколы, в школы госкорпораций, а в школе такая планка образования выстроена, чтобы любой ребенок, даже с самым низким уровнем подготовки, он мог освоить эту программу. И за счет этого получается, что дети опускаются по своим знаниям, по требованиям к их знаниям на самый низкий уровень.
Кто-то сможет своим детям дать образование, хорошее образование, получив которое, они смогут в своей жизни продвигаться дальше по своей какой-то карьерной лестнице. А будут те, которые не смогут получить это образование. И хорошо, если они смогут как-то писать, как-то читать. Возможно, и такое будет.
Таким будет большинство?
Большинство, да. Но к этому идет все.
Осознавшим масштаб бедствия родителям, рынок образовательных услуг предлагает различные способы выхода из ситуации. Как повелось, работает принцип «в родном отечестве пророков не бывает».
Когда искала школу для младшего ребенка, я объездила много и других школ. Монтессори школы, и вальдорфские школы. Они направлены на то, чтобы мягко воздействовать на ребенка, идти за ним. Такое обучение не дает ребенку опыта преодоления. Такого опыта, когда ты не мог, тебе было трудно, но ты потом сумел, ты почувствовал свою силу.
Рассматривала и другие форматы, русскую классическую школу, и какие-то форматы альтернативного образования. Но все сложилось, как сложилось, и я очень этому рада. И мы выбрали советскую методику, советскую программу.
Потому что там четко выверенная программа, скажем так. Она направлена на воспитание человека-созидателя, направлена на воспитание человека с высокими нравственными качествами.
Цель основная нашей школы – это привить детям, которые у нас учатся, научное мировоззрение. Наша программа, по которой мы работаем, это система знаний. То есть это знания, выстроенные в систему от низшего к высшему, от простого к сложному.
Герман Анатольевич, вот я смотрю и вспомнил, если я не ошибаюсь, Джон Кеннеди говорил, что мы, они, в смысле США, проиграли космическую гонку за партой. Советское образование действительно показало себя как лучшее в мире. И вот я вижу замечательный порыв снизу, вот даже территориально, Москва, Химки, все-таки это не где-то далеко. И мне показалось, что так на хорошем уровне все это сделано. На ваш взгляд, имеет ли этот народный порыв, вот что называется, какую-то, получит ли он какую-то поддержку? Может быть, будет как-то сейчас замечен? В конце концов, сейчас даже наши власти уже без запинки научились выговаривать слово «Сталин», «сталинские», «советские».
Очень хочется надеяться, что это будет услышано и властью, и обществом, поскольку если это не будет услышано, то вряд ли у нас будет перспектива в будущем. Но вот говоря о советском опыте, безусловно, выдающемся опыте, нужно отдавать себе отчет в том, что главное отличие этого опыта от той ситуации, в которой мы находимся сегодня, состоит в том, что там, в этом обществе советском, цели и задачи образования, они не противоречили, а поддерживались той социокультурной средой, в которой оно осуществлялось. И те ценности и нравственные идеалы, которые внушал учитель, и литература, и история, и те ценности, которые мы давали в наших семьях, они подкреплялись теми принципами жизни. Ребенок и на улице встречался с тем же самым. А сегодня мы получили, и этому не стоит удивляться, у нас впервые за тысячелетнюю историю, когда по радио заиграла «Вставай, страна огромная», у нас выстроились очереди не добровольцев военкоматы, а дезертиров на границе. И это неудивительно, потому что а что вы от них хотите, если вы десятилетиями воспитывали под лозунгом «Пепси, бери от жизни все». Разве не очевидно было, что за Пепси жизнь не отдают, ее отдают за Родину? И лучшие сыны, и чери Отечества. Поэтому, вот, к сожалению, этот опыт мало подкреплять на уровне вот этих частных инициатив, образовательных программ, приглашения лучших там, учителей, практик и так далее. Должна быть последовательность в государственной политике. И спрос в обществе, кстати, вот на патриотизм, в конечном итоге, он, конечно, растет, потому что наша цивилизация, она выросла, собственно говоря, в перманентной борьбе за Отечество. За Отечество.
Ирина Георгиевна, вот нам говорят сейчас, это общим местом стало у работодателей такое нытье, что в России дефицит рабочих рук. Я бы добавил, в России дефицит дешевых рабочих рук. И не хватает людей в бюджетной сфере, в частности, врачей и учителей. Конечно, в первую очередь надо о зарплате говорить, но и о престиже учителя. Я просто ставлю себя на место врача и учителя. Вот у меня копеечная зарплата, рядом Wildberries, допустим, открылась. Я там могу заработать раз в 5, а то и в 10 больше, если я еще молодой и здоровый. Ну, о какой престижности профессии идет речь? Не говоря уже о том, что тут вот, где-то я слышал, пытаются принять закон о защите учителей от школьного насилия. Чтобы мы как-то учителю в советское время подняли на него руку, это просто было невозможно. А сейчас это порядок вещей.
Ну, дело все в том, что общая политика – это политика лицемерия. Слова одни, дела абсолютно другие. Декларировать можно одно, но как ты поднимешь престиж профессии, если человек должен еще, кроме того, что он работает в школе, он должен еще где-то искать на стороне заработок. Ну, конечно, многие, именно люди с призванием, готовы и за такие деньги работать. Но это бессовестно по отношению и к здоровью, и к тому, как он должен расти как профессионал. Это совершенно точно. Я думаю, что в сегодняшних обстоятельствах престиж должен обязательно подкрепляться материально. Знаете, это многосоставная вещь, многовекторная, и над ней надо не просто думать, надо выстроить четко, в чем престиж-то заключается. И не надо будет тогда никаких специальных законов. Позорный закон оборонять учителя от ученика. Это просто катастрофа. Это, вот, знаете, говорят, по тому, как относятся там, к женщине или по тому, как относятся к детям, можно судить о здоровье общества. А по тому, как относятся к учителю, а мы знаем, как сейчас к учителю по-разному относятся, можно судить о здоровье современного общества.
Олег Николаевич Смолин уже много лет борется за две вещи. Первое. Это о том, чтобы финансирование образования вернулось из, так сказать, компетенции региональной в федеральную компетенцию, потому что сегодня это отдано в компетенцию регионов, а регионы есть дотационные, где денег нет вообще, и поэтому зарплаты там у учителей нет. Это первый, второй момент. А второй момент, вот учителя не надо защищать от ученика. Это проблема учителя. Он педагогическими своими средствами сам разберется. А вот его надо, учителя, защищать от чиновников, системы образования, работающей в системе образования, и от родителей.
Вот, от воздействия родителей. Сейчас только пишут вот родители жалобы.
Да, вот это вторая проблема, очень серьезная.
Да, Наталья Геннадьевна, ну а мы уже говорили о сегрегации. Естественно, эта сегрегация, она как результат чьего-то злого умысла, той системы, которая была нам навязана, так и следствие вот этой системы. Когда у одних есть все, у других нет ничего, конечно, и образование сегрегируется соответствующим образом. Что вы об этом думаете? Как от этой проблемы избавиться? Особенно сейчас, в нашем государстве, она просто стала вопиющей.
Конечно, система образования – это продукт господствующей социально-экономической системы. Тут никуда не денешься. Образование находится в тисках социально-экономической системы. Если мы живем в капитализме, значит, у нас будет рыночное, хотим мы того или нет, у нас будет рыночно-ориентированное образование. Дело в том, что реформа образования постсоветская, она привела к тотальной коммерциализации внутри системы. И это заключается не только в появлении частного сектора образования. Это и высокая плата за обучение в государственных вузах. Вот я, например, специально посмотрела статистику. Образование, ну, высшее образование. По сути дела, если посмотреть на цифры, это привилегия богатых людей. Потому что, например, если мы говорим о МГИМО, то стоимость обучения, ну, на международных отношениях под миллион, то есть 900 тысяч чем-то в год. На других специальностях 700-600. МГУ взять — это 400-600 тысяч в год. Но кто может обучаться в ведущих вузах страны?
Вот да говорят, даже вузы попроще тоже, там ценник
совершенно
такой.
Верно. Вот говорят о том, что ЕГЭ снимает вот эту вот сегрегацию, что у нас дети из регионов, даже из самых отдаленных, дотационных, могут... Но для того, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ, нужны очень большие средства. По сути дела, подготовка там 2-3 года ребенка к ЕГЭ – это и есть платное обучение, это и есть те деньги, которые ты можешь заплатить за платное образование. И это ведь идет с дошкольного обучения. То есть это идет сегрегация идет с детского сада. То есть у нас сложилась система за эти годы элитарного образования. У нас есть элитные детские сады, элитные школы, элитные вузы. Поэтому что здесь делать? Опять действовать, а не декларировать. Понимаете, вот эти все вещи о том, что будет новая система, что мы не будем говорить слово «бакалавриат». А что изменится-то от этого, что мы слово «бакалавриат» не будем говорить? На деле абсолютно ничего не изменится. Да вы говорите это слово, мы даже не против. Но вы поддержите материально систему образования. Вот тогда у нас будет и патриотизм.
Олег Николаевич, еще в конце прошлого года президент Путин заявил о необходимости справедливых, единых норм оплаты труда и снижении непрофильной нагрузки. Но я думаю, и вы, и все мы знаем просто из личного общения, да, что разница между, допустим, столичным учителем и сельским, да и не только сельским, а учителем провинции просто катастрофическая. А какие необходимы меры принять для выравнивания, и как вы считаете, какой эффект это даст? Мне кажется, что большой положительный эффект.
Давайте уточним. Президент не сказал о буквальном выравнивании. Он сказал об ограниченных мерах выравнивания, но которые были бы, безусловно, полезны. Он сказал о том, что неравенство в оплате педагогического труда приводит к так называемому педагогическому туризму. Но мы знаем, что из Московской области учителя ломятся в Москву, из близлежащих регионов – в Московскую область. Я знаю людей из моей Омской области, учителей, которые переехали в Московскую область в поисках нормальной жизни. Есть разные данные о том, насколько отличаются заработные платы. Кстати, последние данные, которые я видел, не Москва на первом месте. Там, по-моему, Ямало-Ненецкий национальный округ и, кажется, Чукотский были на первых местах. И разница была примерно в 5 раз. А на коллегии Министерства просвещения однажды я слышал от тех, кто готовил доклад для Госсовета, что разница в оплате труда учителей 7 раз. Ну, это абсолютно недопустимо. Не только с точки зрения педагогического туризма, но и с точки зрения равной оплаты за равный труд. Учителя везде выполняют одну и ту же работу. Я не думаю, что в такой ситуации, в которой мы находимся, можно сделать, как было в советский период, где омские учителя получали на 15% больше, чем московские. Но точно нужно ограничить это безумное неравенство. Поэтому напомню, что в конце прошлого года Государственная Дума рассматривала очередной наш законопроект на эту тему, где предлагалось приравнивать заработную плату учителя в средней не только по своему региону, но и по Российской Федерации. Это во-первых, чтобы уменьшить неравенство. Причем самое главное, что эту зарплату надо было выплачивать за одну ставку, а не за... Там разные данные есть, 1,6, 1,8. Но у меня в моей родной Омской области, по области 1,9, а по городу Омску больше двух ставок средний учитель ведет. Но это просто невозможно. Я же работал учителем. Я понимаю, что эмоциональное выгорание неизбежно. Что ты уже думаешь не о том, как больше дать детям, а о том, как, что называется, дожить до того времени, когда ты сможешь просто-напросто отдохнуть. Но надо понимать, что, к сожалению, президентские предложения не вошли затем в поручение президента и в послание. Я сделал немедленно запрос, как только президент это произнес на Госсовете в конце декабря, получил такую неопределенную отписку в том смысле, что мы над этим работаем. Но этого не может сделать отдельное Министерство просвещения. Это должен быть курс правительства. Без Министерства финансов этого не сделаешь. Подавляющее большинство регионов Российской Федерации имеют крайне напряженные бюджеты. При этом Минфин имеет возможность помочь регионам на решение этого вопроса. К сожалению, многие наши коллеги из правительства не хотят даже проблему признавать. Я вот слышу, что там якобы в России всего не хватает 11 тысяч учителей. Коллеги, это как считать? Не я, Центр непрерывного образования при Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы посчитали, что если бы сделать учителям нормальную нагрузку, не хватало бы 250 тысяч. Вот когда это дойдет до наших уважаемых коллег из правительства, а мы будем делать все возможное, чтобы дошло как можно быстрее, тогда, быть может, через нарастание кризиса будут предприняты какие-то меры. Ну, в конце концов, президент же заявил о том, что как минимум в селах и малых городах серьезные надбавки врачам должны выплачиваться. Давайте пойдем по той же линии и учителям в регион.
Дорогие друзья, давайте снова вспомним цитату из Иосифа Виссарионовича Сталина. «Образование – это оружие, и от нас как раз зависит, будет ли это оружие в наших руках или направлено против нас». А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!